Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Христос воскресе!
Воистину воскресе!
У микрофона, как всегда в это время, в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер, диакон.
Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательный Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и руководитель движения «Преображение», которое, если я ошибусь, Тихон, вы меня поправьте, 7 лет, да, уже существует?
С 2016
года. 16-го года, да. Получается, уже 8, наверное,
около
лет.
Около того, примерно.
Да, существует. Началось оно как раз с вот Ярославской митрополии, с Рыбинской епархии, да. И я так понимаю, что сейчас это уже, можно сказать, уже много регионов объединены, да, хотя центром остается Рыбинск. И чем это движение занимается? Это восстановлением храмов, таких заброшенных, находящихся в таком в аварийном состоянии, которых, вот я сам даже помню, как-то знаю, что в Ярославской епархии почему-то довольно много, но их много везде, конечно. Но вот в Ярославской епархии, даже в самом Ярославле, они как-то вот бросаются в глаза. Тихон, скажите, пожалуйста, вот, ну, во-первых, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Да,
рады вас в нашей студии приветствовать. Скажите, пожалуйста, что в вашей жизни случилось раньше? Вот это вот молодежное служение или же деятельность, связанная с восстановлением храмов? То есть вы от чего к чему шли? Что было первым?
Интересный вопрос. Никогда его не задавали мне. Сейчас вот попытаться, если промотать в память то, что было, наверное, все-таки... Да, однозначно, конечно, это деятельность с молодежью, потому что начинали мы изначально, ну вот я как представитель молодежи, детей, точнее, которые ездили в лагеря когда-то в детстве давно, это был вот пример лагеря Богослова, который основал когда-то давно отец Дмитрий Смирнов.
Да, известная история.
Да. Вот я был ребенком одним из многих, который посещал этот лагерь. И начал я его посещать поздно, лет с 15, наверное. Но у меня вот прям вот с первого момента, как я попал туда, это опыт, который стал для меня очень важным и в дальнейшем повлиял на всю жизнь, можно так сказать. То есть для меня это стало дорого. Это был тот момент, когда, мне кажется, все дети это переживают когда-то, в какой-то момент, когда нужно выбирать между родительским вниманием и вниманием какого-то общества. Очень часто складывается так, что ребенок выбирает неправильное какое-то направление. Вот. Я не знаю, правильно выбрал или нет, но в итоге я оказался в православном лагере, и мне было это очень близко, очень дорого. И именно не из-за структуры самой, то, что это православный лагерь, что все молятся, это было непонятно тогда еще. Вот хотя, опять же, мне повезло. Наверное, можно так сказать, что я родился в семье священника. Мне это было близко всегда, это было рядом. Но нельзя сказать, что это было понятно с самого детства. Вот. А попав в лагерь Богослова, там меня окружали такие люди, которые мне были очень близки и дороги, и понятны. И вот уже через них постепенно сначала мы начали приходить как-то к осознанию, зачем вообще нам нужна вера, почему мы так живем. И осознание того, что мы не можем без нее жить абсолютно. То есть, ну, плохо без нее просто. Ты живешь, можно точно так же жить, но почему-то плохо, что-то вот какое-то уныние, какое-то непонимание, не знаешь, чем заняться. Потом появляется в жизни лагерь православный, и вдруг становится все хорошо, радость на сердце, и хочется снова и снова это продолжать, вот, появляться там. Поэтому, да, началось, конечно, все с молодежной деятельности. Сначала ездил ребенком, потом стал помощником вожатого. Ну, как и все, вот кому нравится лагерь, потом вожатым, потом начальником смены. Это обычная система, так устроена лагеря, когда вот текучка. Люди приходят, вырастают до определенного возраста, и либо отсеиваются, уходят в другие направления, либо остаются в лагерях и становятся частью этой организации. Вот. А уже потом, в дальнейшем, после того, как были прожиты годы, можно сказать, первые вот этого опыта работы и вожатской, и начальнической в лагере, меня пригласили работать в Рыбинскую епархию. Знакомые друзья сначала без конкретного какого-то понимания, что мы будем делать, то есть мы знали, что мы хотим делать лагерь, наподобие того, что делается вот у отца Дмитрия Смирнова, директором был тогда отец Виктор Розанов, сейчас он диакон, тогда еще не был диаконом. Вот, что-то подобное делать на землях Рыбинской епархии. Непонятно было, что абсолютно. Приехали несколько месяцев, жил я в непонимании того. То есть я чувствовал, что люди очень хотят, вот, что движет людьми какая-то правильная сила, но абсолютно не ясно, к чему это приведет. Uh-huh. Вот были какие-то такие мечты, понимание того, что мы хотим с детьми делать лагеря, выезжать на храмы, то есть фронт работ брать не просто развлекательный, досуговый такой, а именно выезжать с детьми на заброшенные храмы и как-то каким-то образом непонятным прикладывать силы свои, силы детей в восстановление этих храмов. Отсюда все началось. Именно познание вот первого какого-то храма заброшенного, это был храм и село Милково, Первомайский район. Да, да, Ярославская область, Первомайский район, село Милково, все верно. Вот, на котором мы первый раз вывезли детей и начали выстраивать там, простраивать сначала возможность жизни возле этого храма на протяжении 2 недель, то есть какая-то простейшая инфраструктура, у нас не было ничего тогда, то есть это именно попытка выжить. У нас было около 80 детей, около там 15 взрослых, относительно взрослых, старше, младше, вот, и благословение от владыки, благословение от наших, от нашего духовенства, разрешение понимания от родителей, которые отправляют своих детей, вот, параллельно непонимание власти, которая в какой-то момент узнала о том, что мы делаем, закрыла нас, но потом через пару дней, слава богу, открыла снова, но уже там с некоторыми дополнительными оговорками, изменениями, да, ну, надо было это пережить, мы это пережили, был первый опыт, мы не знали, что можно, что нельзя с точки зрения власти, вот, но это был хороший, положительный опыт. Вот это был первый храм, первая работа, и с того момента я тоже не знал, насколько я буду в это погружен, мне просто было интересно. Вот я знал, что мне хотелось бы продолжить как-то свою жизнь связывать с лагерями детскими православными, как-то в этом принимать участие. Вот. Но когда мы были на первом храме, стало понятно, поработали на первом храме, стало понятно, что это что-то очень дорогое, ценное и... Ну, такое важное, то есть именно вот для меня, по крайней мере, то есть, наверное, это может быть для всех и каждого, я mm-hmm. уверен, что для многих это что-то значит, но для меня это стало значить чуть больше, чем просто какая-то работа и дело, и вот с того момента, наверное, да, я как-то стал меньше думать о том, что... чтобы простраивать карьеру какую-то и искать именно какую-то выгоду, хотя, я говорю, в юности всем хочется, ну, uh-huh. по нестабильности каких-то денег, чтобы можно было и отдохнуть, съездить. Вот тогда я что-то такого меня что-то такое коснуло, что вот эту мысль увело в сторону, а наоборот в сердце зажглась радость от возможности делать какое-то дело, которое именно приносит...
Смысл.
Смысл само собой, но вот я пытаюсь чувство это назвать, как это называется, чувство. Наверное, какого-то такого, ну, частичка счастья, действительно, частичка радости, когда ты что-то сделал вместе с кем-то, и чувствуешь вот эту общность, чувствуешь эту важность все-таки, то есть не свою важность, а именно вот того, что сейчас было. Вот, огромная гигантская радость, которая как раз-таки уничтожает все те вот чувства, которые я озвучил вначале, уныние, непонятности, неопределенности, а тут все ясно, совершенно абсолютно. Вот, ну, тогда это был такой, первый огонек, который зажегся, uh-huh. вот удивительно. Ну и все. А потом удивительная управленческая работа духовенства Рыбинской епархии сделали так, что мы на этом не остановились, мы за это зацепились. То есть нам дали возможность существовать. Очень сильно поддерживали первые годы и финансово, и организационно, потому что, ну, понятно, собрать 100 детей в полях, не имея ничего, очень тяжело. Епархия наша не богатая, Рыбинская абсолютно не богатая, но при этом выделяли суммы достаточно такие... большие, я уж не знаю, надо их озвучивать или нет. Вот я думаю, что да, в формате лагерей это суммы маленькие, вот, но для Рыбинской епархии это много. И для работы с детьми это было тоже много. Вот не имея ничего, понятно, каждая копейка, это очень важно. Вот, начали пробовать, начали работать, стало потихоньку получаться. Вот не могу сказать, что мы уже сейчас даже вот вышли на какие-то рельсы, так, чтобы у нас все легко и просто давалось. Вот, но тогда был дан старт именно... от лица духовенства Рыбинской епархии, с благословения владыки и отцов, вот, который послужил тому, что мы, ну, не остановились, поняли все-таки, что у нас есть за спиной очень мощная защита, мощный двигатель, который вот в лице епархии, им это нужно, им это интересно, и они пойдут очень на многое, чтобы это существовало. То есть были моменты, когда мы переживали сложные этапы, действительно, там, в организации, в отсутствии кадрового нашего потенциала. Какие-то случаи были, когда были очень большие проблемы в партнерстве с администрациями районов разных. Угу. Тяжело это давалось. Епархия всегда выступала в роли именно такого вот...
двигателя.
Двигателя, да. То есть первое лицо, которое не мы идем и просим, там, пожалуйста, помогите нам. Епархия говорит, это надо. Она говорит нам, потом говорит, собирайте вещи, едем вместе с вами в администрацию, вместе говорим. Владыка выезжает вместе с нами, Вениамин, да. И он первый, кто брал на себя ответственность за вот эту деятельность. Если бы не он, я думаю, это было бы невозможно. Можно осуществить. Вот, а так это совершенно все выглядело иначе. Сейчас понятно, что уже такого это называется не контроль, наверное, а такого внимания мы не получаем, потому что, понятно, мы не единственные в епархии, очень много разных направлений, которые нужно развивать. Вот, нас немножко так отпустили, чтобы мы существовали, сами больше вкладывая в это силы. Вот, но старт был дан такой, что вот до сих пор получается это делать, и мы очень так чувствуем сильно, что эта поддержка есть, существует. Для нас сейчас.
Как радостно это всегда слышать, когда вот такая живая работа, которая еще и епархии самой двигается.
Живое взаимодействие, да.
Да. Тихон, скажите, пожалуйста, вот какого возраста у вас дети, дети, молодежь?
Участники,
и,
да, участники.
Да, и сразу с этим связанный вопрос, что, понятно, работа над восстановлением храма, да, то есть какие-то там, ну, вещи, связанные с кровельными работами, там, и с, ну, плотницкие, да, и там, я не знаю, или камень, да, работа. Ну, то есть это все, в принципе, требует квалификации.
Конечно.
Вот как вы решали этот вопрос, что, с одной стороны, это дети, которые явно не квалифицированные, да, с другой стороны, работы нужны, требующие квалификации.
Вопрос широкий, большой, можно о нем тоже очень много говорить, постараюсь так вот покороче. Значит, для начала надо, да, за данность принять, что направление молодежного отдела нашего и молодежного движения преображения, оно не может замкнуться только на чем-то одном. То есть это и работа с детьми, это и работа с молодежью, как вожатыми организаторами, это и работа с храмами, это и работа со специалистами, профессионалами, которые могут нас или научить, или какую-то работу сделать, которую мы не можем осилить сами. Это, то есть, такая важная оговорка, которую я очень часто вот тоже презентую наше движение. Бывает, начнешь говорить только про детей, и картина полная не складывается. Угу. Поэтому, если я опять сейчас убегу в одно какое-то направление, вы меня поправьте, чтобы я рассказал и о детях, профессионалах, и об организаторах.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что в гостях у «Светлого вечера» Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Да, пожалуйста, Тихон, продолжайте.
Так вот, что касается детей, возраста, с которого мы начинаем работать с детьми, у нас это ограничение тоже по традиции православных лагерей, это 10-17 лет, и исключение – это 8-9 лет, если это дети, у которых есть какой-то минимальный опыт все-таки жизни без родителей, какой-то туристической жизни, чтобы мы, ну, не переживали, что детям будет чрезмерно сложно жить в палаточных туристических условиях. Что касается вовлечения детей, да, в работу по делу сохранения культурного наследия, по возрождению храмов, для кого-то это кажется вообще несопоставимым, для многих, для большинства, я бы даже сказал, потому что понятно, что храмы – это памятники архитектуры, это вопрос очень серьезный юридический, это вопрос безопасности всегда очень важный такой, поэтому тоже даже не знаю, с чего здесь начать рассказывать об этом, потому что такая цепочка, которая за собой цепляет одно. И...
Ну вот я знаю, что у вас есть мастерские, да, сейчас вы учите, на самом деле, ребят.
Начинаем.
Многим,
учить,
да, начинаете. Но вот те первые-то выезды, там еще мастерских же не было, вот как вы тогда решили?
Попробую рассказать вопрос на примере, да, первых лет, как это работало. Начиналось с того, что мы планировали любой слет большой, с знакомства с администрацией тоже, как я уже сказал, была делегация от Рыбинской епархии, обязательно ехал первые года владыка наш, секретарь епархии, ну и люди, заинтересованные в том, чтобы все состоялось. По месту, куда мы ехали, это могли быть соседние районы от Рыбинска, Пошехонский, Никоузский, Пречистинский, приезжали в конкретную администрацию и проводили встречу, на которой наш владыка озвучил вопрос для администрации, хотят они или не хотят вот такой вот деятельности, такого рода деятельности на ее территории. Вот, надо сказать, что не отказывали ни разу, но политика была выстроена так, по моему ощущению, что если бы отказали, мы бы не стали уговаривать. Это для начала. А так как все дают добро, это уже вот такое первое согласие, от которого можно выстраивать дальнейшие отношения. Дальше собиралась комиссия со стороны района, и всем задавался уже более конкретный вопрос. Давайте решим с вами сейчас, что нужно сделать, чтобы такой формат мероприятия с детьми мог состояться. И потом простраивались отношения с полицией, с там, МЧС, с представителями администрации, по туризму и так далее, которые выставляли свои требования. Вот первые годы, надо сказать, было попроще, сейчас все усложняется, не буду лезть в детали, потому что это огромная волокита там, бумаг, документов и прочего, но возвращаясь в первые года, именно вот что касается практики, практической работы, следующий шаг после того, как мы настраивали отношения с администрацией, это знакомство с объектом. То есть изначально вот район, в который мы ехали, у владыки уже всегда есть представление о том храме, в котором было бы хорошо провести работы, которые способны выполнить дети, часть работ. Понятно, что мы не говорим там о полном восстановлении храма. Угу. Вот, ну, мы еще, я думаю, что отдельно потом вы меня спросите, наверное, что такое восстановление храма в нашем понимании с детьми, я об этом обязательно скажу. Вот, владыка понимал, что это будет за объект, и дальше начинается такое плотное знакомство с храмом, с благочинным местным, который тоже, вот, ну, удивительно, не знаю, особенно если это наших районов, или, может быть, так везде, во всех областях, районах, епархиях. Благочинный, понятно, это самый всегда такой первый священник среди всех в районе, и нам так, я не знаю, везло, или владыка нас отправлял, вот именно зная, что там все сложится. Получалось так, что благочинный всегда очень так вот тоже хватался за идею поработать с детьми, хотя для него это огромная нагрузка, понятно. То есть это не было бы детей вот на наших летних слетах или там осенних, было бы проще в разы, потому что и так проблем хватает, огромное количество. А тут в довесок к его проблемам еще там сотни детей и поехали. Материалы привезти, продукты привезти, накормить, автобусы, доставки, а что-то случилось там и так далее. Вот поэтому это большая нагрузка. Вот, но получалось так, что все благочинные были очень... всегда тоже, по крайней мере, может быть, делали вид, что они заинтересованы, вот, но очень умело это у них получалось. Мы с ними сейчас близкие друзья, со всеми, с кем мы работали. Вот, очень так трепетные отношения поддерживаем с этими, с нашими священниками благочинными. Так вот, выбирался храм благочинный, этот храм уже знал обычно, потому что тоже у нас такая политика у епархии, что всем благочинным, у них в задачах стоит обязательно служить во всех приходах и стараться посещать заброшенные храмы в том числе, чтобы они не пустовали, все-таки какие-то минимальные субботники проводились, вот, ну и где есть возможность, конечно же. И по возможности совершались богослужения, это самое важное. Не всегда это получается, поэтому, возможно, как вот выполнение одной из задач для благочинного, а именно вот возрождение жизни какой-то в там заброшенном храме, возможно, они за это цеплялись, поэтому вот мы там в итоге так и оказывались. Так вот, следующий шаг – знакомство с благочинным и приглашение профессиональных специалистов, конкретно строителей, реставраторов, архитекторов, которые давали свой, можно сказать, диагноз, конкретному объекту, конкретному храму, высказывали свои мысли насчет, ну, изначально, конечно, профессиональных работ, то есть что нужно сделать, чтобы храм был восстановлен. И, конечно, это утопические всегда планы, потому что здесь нету свода, здесь там трещина через весь четверик идет, здесь там, может быть, какие-то аварийные стены и так далее. Поэтому о полном восстановлении речи быть тогда не могло, конечно же, хотя в мечтах это есть всегда. Вот, но понимая, что речь будет идти о работе с детьми и молодежью, всегда шла оговорка, что здесь должен быть такой баланс, то есть мы не можем ставить на первое место работу с детьми и не можем ставить на первое место работу с храмами. Это такое очень общее.
И то, и другое на первом месте.
И то, и другое, да, нельзя поделить. То есть и в одно будет плохо, не то, что плохо, это будет просто другое. Не будет лагеря, связанного с восстановлением храмов, если мы сделаем уклон либо только в храмы, на храмы, либо только на детей, так не получится. Вот, поэтому во время работы со специалистами обговаривались возможные трудовые направления, в которые можно вовлекать детей. Опять же, храмы выбираются такие все-таки тоже, чтобы это не были аварийными храмы, то есть понятно, что разная степень есть. Бывает такое, что приходишь, надвисают своды, и я понимаю, что мы даже близко детей не подведем туда. А бывают храмы, где, ну, как это ни прискорбно звучит, но все, что могло упасть, уже упало, все, что могло рухнуть, уже рухнуло. Вот, ну, либо в лучшем случае, наоборот, все, что там своды стоят надежные. Вот, и опять же, оценки свои дают специалисты, профессионалы, которые говорят, что да, вот на этом объекте мы можем попробовать сделать вот это, вот это, вот это. Дальше простраивается план работ. Первые годы, опять же, мы, не имея еще опыта работы именно такой строительной с детьми, ну, консервационной, реставрационной, назовем, поэтому мы боролись за все, чтобы попробовать с детьми поработать и с деревом, и с камнем, провести и земельные работы, и там поговорить о фресках, о штукатурке. Понятно, что тоже там о реставрации не могло идти речи, но ведь работа, она не всегда ведется практическая. иногда бывает...
Что-то подрасчистить, да?
Что-то иногда просто поговорить даже. То есть бывают храмы, в которых удивительные остатки фреск уцелели, и понятно, что мы с детьми их не коснемся, мы до них там просто не достанем, потому что лесов для начала нету, и мы их еще не сделали. Вот, но поговорить об этом, пригласить специалиста, который расскажет детям, и расскажет об этом так, что у детей загорается желание, и появляются мечты когда-то потом приехать сюда, уже там будучи специалистом, и что-то сделать в помощь для этого храма. Вот такая работа тоже ведется. Вот, но параллельно есть более простые работы, которые вот, ну, такое самое банальное, понятное, хотя тоже со мной многие архитекторы сейчас не согласятся, скажут, ничего себе банальное, это же там, на этом все стоит. Работа с фундаментом, которая касается земельных работ, окапывание фундамента, можно работать, такие работы проводить с детьми, если четко понимать, как выстраивать их и как не навредить, самое главное. Опять же, контроль со стороны и архитекторов, и реставраторов, и там наших строителей-профессионалов всегда был изначально, сейчас мы стараемся тоже, хотя и сами уже опыта набрались немало, но все-таки привлекать постоянно бесконечно много специалистов, которые могут вот конкретно к каждой задачке подойти и ее решить правильно. Вот мы стараемся это делать. Вот, поэтому работы, да, изначально брались такие разнообразные, но понятные. Это были работы по расчистке, это были работы по... Ну, там тоже первый храм, один из первых храмов. Мы с детьми делали леса деревянные для того, чтобы потом уже после нас пришли специалисты, и на этих лесах восстанавливали карнизы. Вот, и почему нет? Это же здорово. Вот, при этом дети приходят, и мы не просто колотим какие-то деревяшки, они понимают, что это леса, благодаря которым потом рабочие, профессионалы смогут прийти сюда и сделать, там, благоукрасить храм, улучшить его, восстановить его немножко. Вот, а бывали ситуации, когда мы сделаем леса, сделаем их безопасно, тоже проговорив изначально какой-то проект по лесам с профессионалами, и можно тоже в некоторых случаях поднять и молодежь, и подростков на эти леса, и позаниматься с ними, тоже поизучать, как делается вычинка. То есть понятно, что это не так, что вот там 20 детей, вот вам кирпичи, цемент, поехали. Нет, это профессионалы, которые этим занимаются, вот, а дети в роли подмастерьев могут себя попробовать. Вот, то есть были такие храмы, да, где даже и вычинкой дети могли позаниматься. Там следующий шаг был, это стропильные системы. Это то, что сложно, это то, что тяжело, то, что обычно всегда делается наверху. Это тот случай, когда мы работаем с более старшим поколением, это молодежь, кто уже может нести за себя ответственность. Вот также приглашаются специалисты, но тоже почему не вовлекать детей в ту часть, сферу работ, в которую можно доверить детям. То есть, например, грубо говоря, часть работы, она проводится высотной, но ведь материалы заготавливаются все равно частично на земле. Стропила, если они там кружальные, они могут запиливаться тоже на земле, если они не очень тяжелые, если их будет не тяжело поднимать потом. Поэтому, да, дети вовлекаются и в такую работу тоже.
Вы за это время сами стали специалистом, наверное,
таким... Ну, я бы не сказал, что я стал специалистом, нет.
Неплохим.
Я поработал с специалистами, вот, которые дали мне понять, что нам еще очень далеко до того, чтобы быть специалистами, но меня это не расстраивает, это интересно, это огромный опыт, для меня бесценный, то есть я действительно искренне это полюбил. Очень сильно, мне дорого, как вот одновременно и работа с детьми, также одновременно дорого работа на заброшенных храмах. Не могу не упомянуть организацию «Консервация» в Москве, она действует, точнее, существует в Москве, она проводит работы по разным областям, это и Костромская область, Тверская, и Подмосковье, они занимаются восстановлением консервации и храмов, и усадеб. Вот не могу не упомянуть, потому что мне удалось у них поработать тоже параллельно с Рыбинской епархией около, наверное, 2 лет. И тоже это бесценный опыт, потому что вот там как раз работают настоящие специалисты, которые понимают от самых азов до вот самых сложнейших работ, как проходит и консервация, и реставрация, и с юридической точки зрения, и с практической точки зрения аналогично. Я поработал координатором, вот для меня это было бесценно, и какой-то опыт, часть опыта получается переносить и в молодежную деятельность. Вот, останавливаться мы не планируем в этом смысле, то есть нет такого, что мы доросли, все умеем, будем повторять одно и то же, нет, наоборот. Хочется привлекать как можно больше специалистов. Сложность заключается в том, что специалисты, кого мы зовем, в идеале это должен быть, тут очень сложный набор получается, прям по порядку, православный специалист, это раз, специалист своего дела, это два, педагог в какой-то степени, это три, и человек, который просто любит детей, в принципе, вот четыре пункта, которые вычеркивают практически все население Земли, нет таких людей, вот, на самом деле есть, но единицы, мы за них очень боремся, мы ценим каждый такой кадр, вот, как только такие люди появляются, то открывается гигантский фронт на то, чтобы открыть для детей новое какое-то направление, проработать вместе с ними, и это как вот, ну, новый глоток воздуха всегда. То есть нельзя останавливаться на... Вот научились копать фундаменты, окапывать их. Давайте только будем этим и заниматься. Нет, хочется что-то следующее. Сейчас работаем со стропильными системами. Потом появился кровельщик замечательный. Поработали тоже с детьми на кровельных работах. Молодежь поднимается на крыши, делает это на крышах. Угу. Дети это могут делать где-то рядом, неподалеку. У нас даже отдельные смены проводятся, где мы проводим мастер-классы исключительно по кровельному делу, просто на земле. Угу. Выстраивается маленькая крыша, все угу. это закрывается фальцевой кровлей. Вот, безумно интересно. Вот, оказывается, интереснее, чем играть даже для детей, для многих.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии и руководитель движения «Преображение», которое занимается вот как раз тем, о чем Тихон сейчас нам рассказывает, восстановление храмов, ну или лучше сказать, наверное, все-таки организация ребят, да, организация молодежи на вот этой ниве работы с храмами, на ниве какого-то, ну, поддержания храмов, так скажем, да, в таком вот состоянии, когда они, ну, хотя бы сохраняются как вот, как культурные, как такие
исторические объекты.
Угу. Да, а в идеале, надеюсь, мы об этом еще скажем, конечно, это и восстановление, и даже возвращение храма в такую богослужебную жизнь. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, мы вернемся в студию буквально через несколько секунд, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Тихон, вы знаете, очень интересно, а как вы стали христианином? Как вы вошли в ограду Святой Церкви сами?
Я уже сказал, что мне повезло, можно так сказать, наверное, что я был воспитан в семье священника. Отец мой служит в Москве, в храме святителя Николая в Клёниках. Отец Николай Чернышов, поэтому в какой-то степени я точно понимаю, что мне было дано больше, ну, потому что я был близко всегда. В какой-то степени, наоборот, тут есть риск всегда тоже. Вот на примере многих семей священников, кто рядом со мной вот живут, священники, очень часто, наоборот, дети, которые да. воспитываются близко к храму, фактически в храме, очень часто потом из него уходят и там возвращаются, но не скоро или не возвращаются. Вот поэтому в моем случае я могу сказать, что мне просто, наверное, повезло, и тоже я, нет у меня такого вот, честно говоря, истории, которую я мог бы рассказать, что вот, вот это меня привело угу. конкретно. Я просто очень четко понимаю, что всю мою жизнь, которую я проживал, у меня было очень такое сильное... молитва родительская. Вот мне кажется, это главное и единственное, что меня держит возле церкви, близко к церкви. Ну и братья, конечно, тоже, которые они... Я младший сын.
Сколько у вас?
В семье. У меня два... нас всего трое, угу. два старших брата. Вот. Ну и брат, который вот ближайший, средний, он для меня как пример такой всегда был, который всегда в храме, на хоре. Вот, хотя параллельно у него деятельность, она там связана больше с автомобилями, мотоциклами, вот, но при этом он всегда в храме. Поэтому такая близкая... для меня очень близкий человек, который, я вот его вижу, я его слышу, я понимаю, что мне хочется быть чем-то похожим. Вот потом, но, как я уже сказал, осознанное такое постоянное чувство того, что родители очень любят, очень переживают, но при этом абсолютно не... нас никогда не давили на нас, мы могли делать, что хотели, но мы чувствовали все с братьями, что за нас очень сильно молятся всегда. Это было такое вот именно попущение на волю Божию. Вот. Ну и третье, наверное, тоже это не какое-то событие, это просто, видимо, я так себе вот, ну, я так в голове себе рисую, что молитвами моих родителей, наверное, я попадаю в такой круг людей, как раз-таки это вот детский лагерь Богослова и вот, ну, все его окружение, в котором само собой просто вот, ну, течение воды выводит вот в такую жизнь, в которую я сейчас живу. Я не хочу сказать, что я там на правильном пути, я все делаю правильно. Нет, абсолютно. Очень много ошибок, mm-hmm. очень много неправильного всего, очень много сложностей, вот. Но, слава богу, что так. То есть я могу представить, что могло бы быть иначе, не хочу представлять. Да, мне дорого, близко то, что у нас вот сейчас есть, то, в каком окружении я живу, какие люди меня окружают благодаря вот тому, что там, ну, наверное, детству. Это же все потихоньку, все, обрастаешь людьми. Вот те люди, которые вокруг меня сейчас, для меня это учителя, на которых можно смотреть и учиться, на которых можно опираться. Это близкие друзья, вот, которые так для меня именно, вот если я что-то забываю вдруг про то, как быть христианином, да, вот они очень быстро напомнят, да, причем так, конкретно, не перепутаешь. Ну, наверное, это какой-то, да, именно легкий путь у людей. Я знаю, что очень много бывает такие тернистые, сложные пути, когда ты переживаешь какие-то огромные мучения, тяжести, потери, и потом приходишь к Богу. Вот. Ну, слава Богу, почему-то вот, ну, какое-то было попущение. Я думаю, что да, за счет родительских молитв, вероятнее всего, другого нету. Вот. Ну, кто знает, что будет дальше. Угу. Опыт жизненный, его можно оценить только по прошествии уже многих лет всей жизни, наверное, уже когда вот в конце будет понятно. Пока так.
Тихон, хотел вернуться, если позволите, к вот этим лагерям, или как вы их называете, слеты, да? Я правильно понимаю, да, что их вот бывает обычно, ну, вот я посмотрел программу этого года, да, вот три слета летних детских и еще один молодежный, это, видимо, вожатые как раз, да, и плюс к этому еще я смотрю, что вот у вас был сейчас пасхальный слет молодежный, да, у вас бывают слеты и зимние даже, то есть, в общем-то, круглый год вы этим занимаетесь, да, вот вопрос такой. А как как раз сочетается, ну, то, о чем вы говорили, да, вот этот трудный баланс между тем, чтобы и сделать что-то для храма, какую-то вот хотя бы подготовку к строительным работам, которые потом будут вести уже профессионалы, и вместе с тем, вот, собственно, работы с детьми, да, то есть чтобы, ну, чтобы это был еще и лагерь, чтобы помимо того, что ребята делают что-то такое своими руками полезное, чтобы еще, ну, они чему-то еще научились, да, чтобы у них какое-то общение возникло, чтобы им было, в принципе, просто интересно, чтобы у них не было потом ощущения, что вот мы тут вот, я не знаю, сколько они, недели две длятся, да, эти?
По-разному, сейчас у нас 10 дней, это
что вот 10, большие летние, да. Да, что вот 10 дней мы вот вообще не поднимая головы, просто постоянно mm-hmm. что-то делали, работали, очень устали. Вот. Как вы этот баланс находите? Понимаю, что вопрос сложный, но вот как-то...
Вопрос хороший,
интересный. Да, уже есть же какой-то опыт наработанный.
Да, значит, ну, начну с того, что действительно у нас мероприятия мы проводим в течение всего года. Примерно у нас их бывает так 12-17 за год. То есть мы стараемся проводить, ну, ежемесячно, чтобы не было у нас перерывов. Угу. Каждый месяц какое-то мероприятие, ну, переменчиво. Бывает больше, бывает меньше. Угу. Вот это... Тоже, наверное, такая выработанная политика с епархией у нас. То есть мы понимаем, что надо стараться детей вовлекать в течение всего года и молодежь. Вот. И как только ты делаешь паузу какую-то, даже там на месяц, на два, это всегда очень сильно бьет. Потому mm-hmm. что аудитория, которого мы уже там добились, она находит что-то другое. Mm-hmm. Вот. Ну и там хорошо, если это что-то положительное, интересное. А бывает просто мы теряем участников, потому что, ну, появилась другая компания. И так вот мы со стороны смотрим, оцениваем, понимаем, что... Вот, а возможно, если бы мы работали лучше, то и компания бы у этого человека была лучше. Угу. Вот, но это такая оценка со стороны. Тоже, на самом деле, только Господу ведь известно, да, как путь человека должен сложиться, поэтому не хочется тут ни в коем случае брать на себя ответственность и говорить, что только с нами и нигде иначе, нет, у каждого свой путь. Вот, но с нашей точки зрения мы, конечно, должны как можно больше постараться дать возможности принять участие детей, как вот говорил наш руководитель, начальник секретаря епархии, отец Андрей Рыков, дать возможность детям хотя бы неделю в году посвятить работе, связанной с восстановлением храма, такой максимально приближенной к Богу, можно так сказать. Угу. Если мы это хотя бы сделаем, уже будет хорошо. Возможно, это будет какой-то песчинка, капля в море, которая вот угу. человеку в жизни потом поможет. Пусть это будет только даже один раз. Теперь следующий вопрос был про баланс между тем, чтобы принести какую-то пользу храму и параллельно, чтобы детям было интересно. Расскажу сейчас, да, мы об этом много говорим, это такой извечный вопрос, который решается в каждой смене, в каждом слете, в каждой смене немножко по-своему. Я думаю, что многие меня осудят за эту фразу, но она у меня всегда была в голове, я ее часто озвучиваю. Для меня как бы тоже это, с одной стороны, обидно звучит, вот, немножко горько, я бы хотел по-другому считать. Uh-huh. Вот, но я считаю так, что когда мы собираем детей у храма на большой смене, 100 человек, все красиво, организация, там, приехали, палатки, организованная работа, труд, все подготовлено, там, договора с администрацией, все подписано, вот, и непосредственно начинается сам слет. Мы выстраиваем взаимоотношения с детьми, об этом тоже я расскажу, если будет интересно, простраивается программа, простраивается дисциплина, вот, я для себя четко понимаю, что если на протяжении 10 рабочих дней, когда мы выходим практически каждый день на храм, если вот за этот период 10 дней мы, вот 100 человек детей, это огромная мощь на самом да. деле, гигантская.
Это
вот,
очень много.
Это много, да. Ну, вот сейчас у нас поменьше, сейчас мы по 70-80 приглашаем, но все-таки будем говорить красивую цифру 100, пускай будет. Вот 100 человек, можно сделать очень многое. Но для меня, вот возвращаясь к мысли, что это немножко обидно, но я в это верю. Даже если за 10 дней 100 вот этих человек перенесут всего лишь один кирпич, вот так вот, на расстоянии 10 метров из точки А в точку Б. Но при этом, если эти дети, они будут рады, они будут счастливы, они погрузятся в такую жизнь, связанную с традициями православной веры, они будут молиться с утра, молиться вечером осознанно, то есть понимая, что это такое дорогое время.
То есть это тоже, этому уделяется внимание.
Конечно,
духовной
это первое, жизни. Чему уделяется внимание. Вот, если за вот эти 10 дней вот всего лишь они, вот 100 человек принесут кирпич из точки А в точку Б, я буду считать, что уже это было удачно. Если вот, и дальше начинаются вот эти критерии. Если это было полезно, если для детей это было радостно, если это было интересно, если дети смогли погрузиться, вот именно посмотреть, что такое жизнь в православной традиции, и ноги растут отсюда, наверное, тоже вот из лагеря богослова, в котором нас учили, будучи, вот пока мы еще были детьми, потом вожатыми, наш директор тогда, отец Виктор Розанов, он говорил так тоже, что дайте ребенку возможность 2 недели пожить, ну, как я уже сказал, да, в традициях православной веры, так, чтобы он пожил, и у него после этого осталось ощущение, что это нормально. То есть большего не требуется от нас, вот от руководителей лагерей, от вожатых. То есть нет задачи сделать так, чтобы все ушли в монастырь после этого, чтобы там каждый потом приехал домой, бился лбом об пол перед иконами. Но это не в наших силах. Вот, ну а больше, что можем дать детям, чтобы они прожили вот эти вот там неделю или две, вернулись домой с ощущением радости и осознания, что православные – это нормальные люди, с ними можно нормально жить. Вот, но опять же, тут аудитория разная. Для кого-то вот приезжают дети священников из хороших семей, воспитанные для них и так, это все ясно и понятно. А кто-то приезжает, наоборот, не понимая, что это, зачем, для чего, почему, как это вообще. Вот стоят люди, крестятся, построившиеся, комары кусают. Вот 15 минут стоять, не шевелиться. Попробуйте, зачем это нужно. Вот, если после смены ребенок уезжает, понимает, что это было хорошо, вот мне нравится фраза «это было хорошо». Вот как в Библии, да. И это было хорошо. Да. Вот если он вернулся, ребенок, с этим ощущением домой, для нас это уже огромная победа, гигантская. Вот. Ну и большего мы не требуем. Ну а теперь на практике. Это теория. А что касается практики, как мы совмещаем вот эту вот работу по вовлечению детей, чтобы им было интересно, и работу на храме, чтобы это было полезно. Это широчайший вопрос, который решается благодаря как раз-таки, ну, много факторов, но один я назову важный, наверное, важнейший. Это старшие организаторы. То есть, если у нас набирается хорошая команда вожатых организаторов, которые понимают, что мы делаем, зачем мы делаем, то все состоится. То есть, можно приехать, как я уже говорил, 100 человек детей на храм, и не будет четкой организации понимания, что мы делаем, и в итоге не будет сделано ничего, а в худшем случае мы даже что-то испортим. А можно приехать так, что у нас не 100 человек, а 10 групп по 10 человек, четко организованных, с четким руководством. вожатый, помощник вожатого и старший по трудовому направлению, который заранее уже вместе с нами проговорил зоны своей деятельности. Этот работает с деревом по стропильной системе, этот человек отвечает за, например, там, закрытие щитами деревянными окон в зимней части храма, чтобы зимой не заметало снегом и там не заливали дожди. Этот человек занимается, например, окапыванием фундамента. Кто-то параллельно может делать уже черновые полы. Там у нас есть такая тоже традиция благословения от владыки от нашего в храмах, вот где вот, ну, очень тяжело начать восстановление храма, потому что все руины просто. Выбирается какая-то часть храма, самая надежная. Обычно это колокольня. Колокольня временно закрывается, тоже там либо это какие-то временные там блоки, которые закрывают стены, если там, ну, арки обычно, и внутри этого пространства выстраивается маленький небольшой храм. То есть просто закрывается стена, устанавливается дверь с возможностью все это потом снести, когда вот уже будет настоящее восстановление. Но сейчас временно это будет закрытое помещение внутри храма, где устанавливается престол, жертвенник и священник. Уже вот после того, как такое помещение есть, он может ежемесячно, стабильно посещать этот храм, собирать прихожан из деревни местных. Вот. Но это делается в тех деревнях, где, в селах, где есть хотя бы там один-двое человек, кому это нужно. Потом их становится больше. Таких примеров у нас много уже храмов, где вот такие маленькие колокольни закрыты, и там проходит богослужение. Вот. И там могут тоже для детей огромный фронт работы. То есть это и черновые полы, а это, опять же, изучение того, как вообще делаются полы, начиная там от создания, изготовления лак, опорных там балок, брусы и так далее. Вот, потом выстилается пол. Все это очень интересно. Все это с детьми. Когда ребенок понимает, что это взрослая, серьезная работа, до которой, в принципе, в нормальной жизни, в обычной, но не пустят никогда ребенка таким заниматься, потому что мальчик, иди отсюда, не мешай. Вот, а у нас наоборот. Мы приходим и говорим, а вот мы с вами этим будем заниматься. И ребенок покупается на это, то есть он чувствует, что ему здесь доверяют больше, где бы то ни было, чем где бы то ни было. Вот, то есть дома ему там даже гвоздь не дадут забить, потому что стенку ты испортишь и молоток поломаешь, сломаешь. А он дорогой, между прочим, молоток у меня. Вот, а тут нет, тут мы говорим, ломайте молотки, стены не надо ломать, это мы проследим. Молотки ломайте, пилы теряете, лопаты, больное место тоже теряете, все что угодно. Вот, но давайте попробуем сделать это вместе. Вот, и дети увлекаются. А когда они увлекаются, им интересно, то мы, в принципе, можем от детей просить что угодно. Это я имею в виду в плане дисциплины, поведения, каких-то даже изменений характера. Ну, то есть, тоже, грубо говоря, пример такой. Приезжает ребенок, такой я его, ну, утрированный сделаю, ребенок, у которого проблемы с
дисциплиной.
Речью, даже так скажем. То есть, он много матерится. Вот у нас строгие правила, мы за матерщину выгоняем из лагеря, там нет шансов остаться. Если ты один раз слово сказал, а тебя вызывают, его вызывают ко мне, я его ругаю долго, вот, так, чтобы он до слез. Вот, ну, шутка, конечно. Ну, конечно, мы проводим беседу и даем еще один шанс. Если это повторяется, ребенок отправляется домой обычно. Вот, но это тоже это не такое изгнание, что там навсегда и все. А обычно это все педагогически подводится таким образом, что ребенку очень жалко уезжать, и он понимает, чего он лишается. Но он может вернуться в следующий раз, уже с пониманием того, что вот это делать нельзя. Так вот, когда приезжает подобный ребенок, у кого проблема с речью или проблема с дисциплиной, но при этом ему начинает нравиться то, чем мы занимаемся, он понимает цену вот этому, то в этот момент мы можем выставлять ребенку любые рамки, любые границы. Мы говорим, это можно, это нельзя. Здесь вот можно быть, здесь нельзя. Это можно делать, это нельзя. Тоже тонко, аккуратно. То есть это не армейские правила, которые вот там устав написан, соблюдаем. Нет, это тонкая педагогическая работа, которая ведется нашими вожатыми организаторами. Так вот, когда ребенку хорошо, приятно и интересно, он готов идти на любые уступки, изменения, лишь бы находиться вот в этом обществе, в этой атмосфере, в этом деле. Это главный инструмент, мне кажется, который у нас есть. Это очень интересно. И вот, договоря мысль еще, наверное, важно сказать, конечно, я говорил только о работе, о том, как мы ее сейчас вот делаем на храме. Это не все, что выстраивает наш лагерь и нашу программу. Я не сказал 50% важного от того, что есть. Структура так выстраивается у нашей лагерной жизни, что 50% – это труд работа, послушание, образование, какие-то вот там ремесла, мастер-классы, и ровно такой же процент, 50%. Это культура, это развлечение, это отдых, это игры. Вот тоже они, естественно, такие необычные, это, то есть не в понимании сегодняшнего поколения, к сожалению, когда там отдохнуть, это сесть в телефон, поиграть в игры. Нет, это все очень продумано, просчитано и организовано. Но это пополам. Угу. То есть половина – это труд, работа, усилия над собой, а половина – это такая, ну…
Отдых.
Отдых, да, но он именно да. организованный отдых. Угу. У нас есть золотое правило, мы никогда не даем детям свободного времени, ни на минуту. У нас это расписанный день от начала до конца. Есть сон – это свободное время. Все остальное – это программа, которая организуется под детей, для детей. И надо сказать, что тоже интересный такой, это я так, лирическое отступление, интересный факт. Вот пока мы работали в лагерях без программы трудовой, угу. То есть там были послушания минимальные, а все остальное – это игры, развлечения и такой культурный досуг. Да, было интересно, да, было хорошо. Это огромный вклад в детскую угу. душу, я бы так сказал. Но, к сожалению, такой подход, он себя изживает, потому что, как это ни парадоксально, но дети в какой-то момент перестают, детям в какой-то момент перестает нравиться играть. То есть они поиграли, и есть такое слово «наигрался», «я наигрался». Возможно, это в силу того, что лагеря православные обычно нет большого бюджета, то есть мы не можем сделать прям вот, ну, безумно интересные игры какие-то там, всякие страйкболы, пейнтболы и прочее. У нас все проще, оно более народное, более там где-то интеллектуальное, спортивное, ну, в меру наших сил. Тоже оно делается первоклассно. Угу. Но все равно это не сравнится с тем, что я там отвезу детей в Диснейленд, например. Конечно, там будет впечатление в 100 раз больше. Или поедем на полигон и будем стрелять по мишеням. Ну, конечно, такого можно сделать, но крайне редко мы такое не потянем. Вот, и про парадокс я хотел сказать, что когда лагерь исключительно развлекательный, вот как бывает сейчас часто, и в том числе и в православных лагерях, что центр культурной программы – это игра и такой культурный досуг, это костер, это песни, это прочее, в какой-то момент дети от этого устают, надоедает однообразие, может быть, это из-за недостатка опыта педагогов, то есть, ну, очень сложно просто писать культурные программы, потому что поиграл, наигрался, угу. придумай новое, угу. придумал, дальше, еще новое, ну, тут надо либо всю жизнь свою посвятить игроведению, я знаю таких людей, которые всю жизнь играют, это талантливейшие люди. Вот они могут это делать, но один ты не сделаешь, это все равно. Нужны mm-hmm. помощники, и тут тяжелее. Так вот, и замыкается все на том, что в какой-то момент дети начинают отсеиваться. То есть ты поиграл, и ребенок исчез, нашел себе более интересное. И такой, наверное, упадок лагеря детского православного, это когда на смену начинают приезжать только дети, там, 9-10 лет, 13-14, и все. А старшие девчонки-мальчишки, ну, понятно, что они уже не так любят играть, им хочется что-то более интересного.
Хочется быть полезными.
Конечно, 14, 15, 16, 17 лет, они просто выпадают. Угу. Вот такое бывает в лагерях, и это надо решать, надо менять, надо спасать эту ситуацию. Вот в нашем случае, как раз я вот говорил, что решается это за счет введения трудовой программы, которая может быть интересна всем, если ее делить. И вот опять, третий раз скажу слово «парадокс» в том, что mm-hmm. когда мы, поработав с детьми, грубо говоря, полдня мы с ними потрудились, потом с этими же детьми приходим обратно на нашу площадку, предлагаем им культурную программу в разных формах совершенно, то здесь именно из-за такой вот, ну, и душевной усталости, и из-за физической усталости любая программа воспринимается так, как будто бы это просто там глоток свежего воздуха, какая-то вкуснейшая вода просто.
Лучший отдых – смена деятельности, как
да,
известно.
Да, так и есть, да. Поэтому те игры, в которые мы играли в лагерях развлекательных, и нам уже казалось, ну все, эта игра, ну никогда она уже не будет интересна никому, она уже приелась, дальше некуда, забудем про нее. Угу. Тут мы приходим после трудового дня, слушайте, на ура, что угодно, любое, и нам это тоже упрощает жизнь, потому что, ну для меня, по крайней мере, мне проще работать, чем играть. Для меня всегда организация игры на весь лагерь – это тяжело. Ну, такой у меня характер. Мне проще взять там лопату, угу. все за мной, угу. и все пошли за мной с лопатой, вот, что-нибудь копать. А замотивировать всех на игру конкретно, вот мне с характером, мне тяжелее. Есть люди, кому наоборот. Работать тяжело, играть легко. Вот поэтому для меня это огромный подарок, то, что, возвращаясь обратно на площадку, у нас нет задачи как раз вот искать какие-то пейнтболы, страйкболы. То есть у нас очень хорошо после вот этой трудового дня заходит программа, которая там, ну, просто то, что, грубо говоря, организованные костры, там с песнями какими-то. Угу. Вот, это очень хорошо получается. Какие-то игры, в которые играли миллион раз, но здесь они по-другому почему-то чувствуются. Я не знаю, какая тонкость такая. Вот, не знаю, интересно это или нет, но вот оно
да,
так.
Да, это очень интересно.
Оно так
Тихон, а где можно почитать подробнее о вас, если кто-то сейчас из наших слушателей заинтересовался?
И как к вам можно присоединиться, да, и можно ли?
Значит, почитать про нас подробнее можно пока что в основном в нашей группе ВКонтакте.
Вот. Надо найти «Слёт преображения».
«Молодежное движение преображения».
«Молодежное движение».
Или просто можно в Яндексе вбить «Рыбинская епархия преображения» или «Рыбинское преображение». Да. Мы обычно вылетаем в первых строчках. У нас есть основные наши такие две площадки. Это группа ВКонтакте. И вторая – это сайт, правда. Сайт пока у нас находится в модернизации, поэтому очень скоро он будет такой подробный и с информацией, большим количеством. Вот. Но пока что основная – это группа ВКонтакте. Она очень живая, мы постоянно публикуем наши там видео, фотографии, стараемся делать это на уровне, чтобы это было именно красиво, чтобы можно было просто по визуальной картинке уже понять, насколько вот это нам дорого и интересно, и насколько мы это любим.
Можно ли к вам как-то присоединиться, если вот есть ребята, которые тоже хотят поучаствовать в этих слетах?
Да, мы с огромным удовольствием принимаем всех. У нас вот это, наверное, тоже какая-то вот радость и счастье с нашей стороны, что мы не замкнулись пока, я не знаю, что будет дальше тоже, не замкнулись на каком-то вот одном коллективе, все, и вот бывает такое, когда вот какое-то болото, и там вот сидят лягушки в этом болоте, и все, и своей деятельностью занимаются. У нас пока получается по-другому, что приезжают люди из разных городов, из разных областей, я и говорю и про детей, и про взрослых, про молодежь. Вот, и есть текучка, то есть, с одной стороны, очень велик процент людей, которые приезжают снова и снова и снова, это порядка, ну, 60-70% в каждой смене, это вот те, кто вот были, хотят снова, все там, прям вот каждую смену будут ездить. И 30-40% – это каждый раз новые люди, новые дети. Ну, тем более дети имеют свойство вырастать. Вот. Дальше тоже у всех там, не всем же судьба с нами вот, ездить на слеты и выезды. Нет, выросли, поменяли вид деятельности. Вот, что-то у них осталось в душе. К нам пришли новые дети, поэтому текучка есть. И да, говорю я о том, что можно включаться в наши слеты, мероприятия без проблем. Находите информацию нашу ВКонтакте или на сайте, когда он будет у нас запущен в ближайшем времени. Всегда у нас очень четко мы даем понимание, какие мероприятия есть, какие слеты, в какие сезоны. Как я уже говорил, в течение всего года это мероприятие практически каждый месяц. Разнообразнейшие, начиная от экспедиций, слетов, походов, каких-то трудовых выездов, субботников однодневных. Все это вот разный формат, на разную аудиторию рассчитан, где-то на детей, где-то на взрослых. Об этом можно почитать и позвонить, записаться на любой из выездов. Вот, но единственное тоже, я не знаю, мы вещаем больше на москвичей или на всех?
Нет, как? На всех.
На всех?
На всех. Вот, у нас около 130 городов вещаем.
Здорово. Вот, но у нас складывалось так, что вообще основной костяк долгое время был у нас... Да и сейчас тоже остается вот именно молодежь и организаторы. Это москвичи все-таки, потому что я сам москвич. Я выходец с лагеря отца Дмитрия, который тоже это Подмосковье. Соответственно, все, кто со мной начинали это делать, это москвичи. Дальше вот это сарафанное радио, весь твой круг, окружение, это все-таки москвичи, по большей части. Вот. И долгое время, первые годы складывалось так, что и детей тоже приезжало, там, ну, добрая часть, половины это были москвичи. С одной стороны, нам без разницы, с кем работать. Как бы как Господь устраивает, так устраивает. Какие дети приезжают, тут нам нет разницы. Вот, но при этом есть опять политика епархии, которая нам так потихонечку много-долго говорили, что а давайте-ка мы будем все-таки больше стараться вовлекать детей из регионов, из нашей области, из наших районов.
Но это тоже,
это
да, имеет
очень
смысл,
важно.
Да.
Это огромный смысл имеет. Просто изначально стояли задачи, ну, выжить, можно сказать. И мы, как бы, нет, сложно поставить себе задачу еще вот дополнительно набрать конкретную аудиторию. Сейчас уже проще немножко, мы встали все-таки более-менее на какие-то рельсы. Мы понимаем, как все выстраивается, есть команда хорошая, которая работает прекрасно. Поэтому можно брать более тонкие вопросы. И вот, ну, последние два года мы прям поставили задачу себе сделать уклон на поиск участников именно из регионов наших. Там основная сложность в том, что, ну, к сожалению, так вот складывается, что москвичи привыкли, знают, что нужно вот все делать быстро, организованно. Поэтому появилась афиша, сразу записались. мест нету, вот москвичи все заняли. И плюс мы еще организовывали доставку от Москвы на автобус. Сейчас мы решили так немножко усложнить жизнь, соли подсыпать москвичам. У нас больше доставка сейчас не организуется из Москвы.
Кому надо, сам приедет.
Да, кто хочет, искренне, да. То есть у нас ведь, я не знаю, тоже, помню, я так и не сказал, что мы стараемся все проводить бесплатно, ну и проводим все бесплатно, все мероприятия, вот, и для детей, и для молодежи. Поэтому, конечно, если очень хочется, несложно организовать доставку до Ярославля, а уже Ярославль-Рыбинск и соседние города, мы оттуда привозим всех участников. Вот. И опять же, реклама, как она работает в Москве, легко и просто. Аудитория большая, широкая. Как реклама работает, тем более православных проектов в регионах, но это другой, совершенно другой вопрос, он тяжелый, сложный, то есть собрать детей из регионов тяжелее гораздо. Тоже опять в силу там даже... Родители, которые должны записать своего ребенка, для некоторых сложно бывает зайти просто куда-то на сайт, почитать информацию, заполнить онлайн-анкету. Это сложно, мы этому учим потихонечку. Вот, многие там даже районы не вешают наши афиши, потому что говорят, а кто у нас там будет, у нас никого нет, молодежи вешать не будем, поэтому таким образом. Вот. Ну и что касается организации, как я уже сказал, да, мы стараемся проводить все слеты и выезды бесплатно, и, конечно, это бывает тяжело и сложно, потому что вся организация проводится за счет добровольных пожертвований, которые мы собираем в течение всего года, это сложно дается, и бесконечного участия в грантовых конкурсах, разных краудфандинговых площадках, поэтому мы очень рады, будем благодарны любой помощи.
Вот, дорогие друзья, на сайте под программой вы сможете увидеть реквизиты для пожертвования, если кто-то имеет возможность и желание пожертвовать на вот эту замечательную деятельность, на труды движения преображения, то это можно сделать по этим реквизитам. Спасибо огромное, Тихон, за то, что вот пришли сегодня к нам в студию, и какой-то такой очень важный разговор у нас с вами получился.
Да, правда.
Очень вдохновляющий. Вот.
Да.
Огромное спасибо за то, что вы делаете. Дорогие друзья, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был Тихон Чернышов, руководитель молодежного отдела Рыбинской епархии Ярославской митрополии, руководитель движение «Преображение», которое организует вот эти вот детские молодежные слеты вокруг храмов, которые требуют заботы, которые требуют какой-то иногда
реставрации
или консервации, да, какой-то работы. И у микрофона сегодня, как всегда, по воскресеньям вечером, Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Тихон, еще раз огромное спасибо, Божьей вам помощи.
Вам.
И...
Да, правда.
Спасибо, Господи.
Да, да, до новых встреч, будем надеяться.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».